что он вырос сильно, что люди говорили, что навоз мулов Ицхака и не серебро и золото Авимелаха. То есть есть как бы некоторая фраза, которую как бы люди говорили в то время, что как бы это то фраза, которую мудрецы описывают, как бы богатство Ицхака, то есть Ицхак как бы приобрел необычайное богатство, что про него говорили, что навоз его мулов был как бы это больше, чем золото и серебро Авимелаха, который был царем Филистим. И мы как бы, то есть, как бы эту часть нашего занятия небольшую я хотел бы посвятить именно вот этой фразе. То есть понятно, если эта фраза приводится в Раши, он берет ее и соответственно из Мидрашей, то эта фраза содержит в себе некоторое глубокое значение. То есть мы видим, что шло, как раз описывая святость Ицхака, то что как бы его связь с землей Израиля, он говорит следующую вещь. Что святость Ицхака выражается в чем? Что его как бы духовная сила, то есть как бы то, что он получает благословение в земле Израиля, это как бы демонстрация того, что он связан с этой землей. Это было как бы явно открыто всем как бы людям, всем народам, в том числе как бы филистимлянам, который описывается здесь. Проявляется именно в чем? Проявляется именно как бы не в духовных вещах, а проявляется именно в материальных вещах. То, что шло, называется хулин, будничных вещах. Соответственно, нам нужно понять, что эта фраза означает. То есть, то, что означает вот эта идея, что золото, что навоз мулов Ицхака, а не серебро и золото Авимелаха. Во-первых, интересная вещь, что здесь упоминается понятие мулов, продот. То есть самая интересная вещь, что мулов вообще, мул это является килаем. То есть это животное, появляющееся в результате как бы от осла и лошади. То есть по еврейскому закону человеку нельзя таких животных делать. Ицхак, соответственно, мы знаем, что Ицхак соблюдал законы Торы. То есть вот здесь получается, что как бы величие Ицхака, то есть как бы его духовная сила, которая выражается в его материальном богатстве, связана именно с этими животными. То есть посмотрим, что разные комментаторы говорят по этому поводу. Первую как бы вещь я хотел, то есть на самом деле эта вещь рассматривается совершенно по-разному в разных книгах. Первый комментарий я хотел взять из книги «Прицадек». Это книга Цадека Коэна Излюблина. В этом отрывке он рассматривает место из Талмуда, в котором рассказывается о 15 ава. 15 ава, говорится, это был такой день, когда еврейские девушки выходили и танцевали в виноградниках. Также говорится, что 15 ава это был одним из лучших дней, как бы это был один из лучших дней для евреев. То есть не было лучших дней для Израиля, чем 15 ава и Йом-Кипур. И объясняется, почему 15 ава, в чем была особенность этого дня, что в этот день девушки выходили и танцевали в виноградниках, и разные из них были, среди них были разные группы. Каждый из них как бы обращалась и говорилась: юноша, обрати на меня взгляд и так далее. Он объясняет, что четыре группы, которые описываются в этой мишне, они соответствуют четырем буквам имени Всевышнего. Он говорит, что это первые, которые говорится, что это называются красавицы, которые были среди них. Вторая группа это те, которые происходили из знатных семей. И третья, это те, которые называются, что говорится, что они были богатыми. И он говорит, соответственно, что первая группа имеет отношение к Якову. То есть вторая, вот эта как группа, про которую говорится, что они были богатыми, он говорит, что они имеют отношение к Ицхаку. Почему это так? И он говорит, что это как бы символ первой буквы. То есть он объясняет, что красота это связано с буквой Г, последней буквой Г имени Всевышнего. Про родство связано с буквой Вав имени Всевышнего. И богатство связано с первой буквой Г имени Всевышнего. Он связывает это с фразой, которая приводится в трактате Баба Батра на странице 25. Там говорится, что всякий, кто хочет разбогатеть, должен обратиться на север. Как приводится стих, ибо с севера будет принесено золото. Что это значит?
Значит, такая простая вещь, что нужно повернуться на север или жить на севере, чтобы разбогатеть. То есть, как это понять это? Что мудрецы говорят, что просто такая простая вещь, человек будет смотреть на север, то есть они мы читали как-то раз, что во время молитвы, что человек молится, если он будет молиться в сторону севера, повернется, он разбогатеет, если будет в сторону юга, то станет умным. То есть что это означает? Как он задает вопрос, как объяснить это? Чтобы понять это буквально, что достаточно на севере как бы поселиться, это там где-то в Норвегии или в Швеции, то есть это как бы, да, или в Исландии, может быть, это, то есть есть еще более северные места. То есть что это означает?
Сразу в Сибирь.
Он говорит, что на самом деле здесь имеется в виду качество страха, которое называется севером. И это качество Ицхака, нашего праотца. И посредством этого у человека есть сила получить богатство. То есть, оказывается, для того, чтобы получить богатство, здесь имеется в виду именно богатство от Всевышнего, человек должен обладать качеством Ицхака. Как мы находим про Ицхака, что про него было сказано, «кигадель мио», то есть он необычайно возрос. И мудрецы говорят, что отход, зевель, то есть навоз от мулов Ицхака, больше, чем серебро и золото Авимелаха. То есть необычайное богатство. И он говорит, что я слышал от моего учителя, святого Избицы, что он объяснял следующим образом стих. И Авраам кавет миот бы микне. Что Авраам был сильно тяжел от своих стад. То есть имеется в виду этот отрывок, где говорится, что Авраам выходит из Египта. И у него огромное количество, огромная собственность с ним. И стих говорит, что Авраам необычайно тяжел в своем приобретении. Так в буквальном смысле мы понимаем, что он был отяжелен приобретениями, которые у него были. Он стал необычайно богатым. Но Рэби из Избицы, который был учителем Цадака Коэна из Люблин, объяснял этот стих следующим образом. Что слово «тяжел» имеется в виду, что он, как бы, богатство для него было тяжелой ношей. То есть он воспринимал богатство как ярмо, потому что его качество служения Всевышнему – это была любовь. И он боялся, что любовь, как бы, может проявлять себя к разных вещах. То есть может быть любовь к позитивным вещам. И может быть и любовь к вещам обычным, которые не связаны с святостью. Соответственно, для Авраама богатство это было возможностью как бы чего? Возможностью опуститься вниз. Потому что качество Авраама это сближение, любовь как бы ко всему. Однако качество Ицхака, качество которым было страх, он не боялся этого. И поэтому в его силах было получить богатство. И основа страха происходит от человека. Как сказано, что Всевышний Бог твой спрашивает от тебя? Ничего, кроме, чтобы ты боялся его. И это идея богатых, которые как бы дают все от себя. То есть он объясняет как раз, что в этом отрывке в Мишне говорится, что значит, что богатые же девушки говорили. Имеется в виду, что богатые девушки это те, которые дают большое предание. Каким образом это можно понять в духовном аспекте? В духовном аспекте это понимается следующим образом, что все, что человек имеет, ему дается от Всевышнего. Кроме единственной вещи, это страха перед Всевышним. То есть богатые, кто такие богатые девушки? То есть он говорит, что каждый из этих групп символизирует как бы одну из букв имени Всевышнего. И каждая из букв имени Всевышнего, как бы она имеет отношение к определенной форме служения Всевышнему. Так первая буква «гей», она связана с богатством. Богатство, он объясняет, это качество Ицхака. Качество Ицхака – это качество страха. То есть человек, который обладает этим качеством, он не обладает это потому, что оно было ему дано. Он обладает этим потому, что он как бы этого достиг самостоятельно. И когда у человека есть это качество, тогда он способен получить богатство. То есть это именно получается, что качество Ицхака, то есть что здесь имеется в виду, что когда говорят, что как бы Зевель, то есть навоз мулов Ицхака, а не золото и серебро Авимелаха, то здесь подчеркивается именно определенное духовное качество Ицхака. Посмотрим, что есть еще другое объяснение. То есть мы приводим несколько объяснений, которые приводятся в разных книгах. Объяснение, которое дает Рафа Магид на этот отрывок, он делает интересное объяснение, связанное со словом «продот». «Мул» на иврите – это «преда», и слово «мул» на иврите происходит от глагола «лефарет» – это «отделение». Что это означает? Он объясняет это здесь на очень тонком уровне. Он говорит, что навоз мулов Ицхака противоставляется здесь золоту и серебру Авимелаха. И он говорит, что это два вида людей. Один человек, это который как бы изначально как бы рожден в служении Всевышнему. То есть для него как бы служение Всевышнему является натуральным для него качеством. Другой человек – это человек, для которого служение Всевышнему является как бы нечто, как бы частью его жизни, но не цельно, как бы это не вся его жизнь. То есть он объясняет здесь следующую вещь. Он говорит, почему мудрецы не сказали навоз животных Ицхака, почему они упоминают вот эту фразу, говорят именно мул. То есть мул – это преда, преда – это разделение. И он говорит, что праведник как не соединен со Всевышним не только в момент. Он говорит, что слово «зевел», интересно, что слово «зевел» это как навоз, оно может иметь на иврите еще одно значение. Слово «звуль» на иврите это место обитания, дом. Есть такой бет, то есть небеса называются Звул, то есть это место, говорится, что есть семь небес, одно из них называется Звул, почему? Потому что там обитает Всевышний, когда рождается один из сыновей Леи, она называет его Звулун, почему? Говорит, что этот раз мой муж поселится рядом со мной, то есть когда она рождает ему еще одного сына, она говорит, что поскольку как бы я у него уже родила как бы еще одного сына больше, чем как бы каждый он должна была родить по крайней мере трех или четырех, то есть она родила еще одного, то есть говорит, теперь как бы муж точно установит мое жилище рядом со мной. То есть слово «звул» означает на иврите также слово «жилище», то есть поэтому он говорит, что как бы любая фраза, которую используют мудрецы, в ней каждая деталь является необычайно важной, то есть там ему как бы даже корень слово может давать нам дополнительный как бы намек. Соответственно, когда мудрецы говорят вот эту фразу «зевель продотав», то есть как ее объяснить? Он объясняет это следующим образом, что праведник соединен со Всевышним не только в деврейк душа, то есть в святых вещах, когда он соединен с ним, а также когда он отделяется от него для того, чтобы заниматься обычными вещами. Например, работать или заниматься торговлей. Тем не менее, он не отделяет свою мысль и соединение свое со Всевышним. И он находится на таком же сближении с ним, как в момент, когда он изучает Тору, или в момент, когда он занимается любыми другими святыми вещами. И поэтому они используют слово «зевел», которое происходит от слова «мадур» и «байт». То есть «мадур» – это место проживания, «байт» – это дом. Как написано из Велени Иши, то есть муж мой будет поселиться рядом со мной. Что имеется в виду? Что несмотря на то, что он отделяется от занятий святости, к обычным вещам. То есть он выходит как бы к обычному физическому миру, миру разделения. Тем не менее, он продолжает в своей мысли соединять высшее единство, подобно даже пребывая как бы в Мадура Тахтон, то есть в нижнем как бы в нижнем месте, в нижнем как бы Мадур это как бы нижнем здании, то есть в нижней части мироздания. Тем не менее, как бы дом его находится в высших мирах, потому что он, говорится, цадык, месамех и лык, то есть он как месамех и лыким, то есть он радует Всевышнего. И это как раз радость, это понятие ицкака радости. То есть это идея веселья, которую он дает Всевышнему своими поступками, своим намерением. И тем он как бы веселит все миры. Поэтому мудрецы сказали, «Зевен продатавший лицхак», то есть и не серебро и золото Авимелаха. Что такое серебро и золото Авимелаха? Он говорит, что Авимелах это символ праведника, который несовершенен. Что золото и серебро это символ любви и страха. Тем не менее, человек, который не достиг совершенства, то в любом как бы его проявлении примешивается часть его личного удовольствия. То есть что такое золото и серебро Авимелаха? Это имеется в виду, что любовь и страх человека, который не достиг такого совершенства, это золото и серебро, тем не менее туда всегда будут примешаны какие-то как бы личные качества. Как бы его личные как бы удовольствия, то есть либо личное ощущение своего величия. Поэтому, тем и более того, если этот человек захочет войти в сад тайной мудрости и заниматься тайнами Торы, он будет воображать, что он как бы достиг необычайно высокого уровня, что он как бы достоин того, чтобы находиться как бы в хранилищах как бы своего отца. Как объяснил Радак, на Авимелаха был такой человек, которого звали Авимелах сын Гедона, он был один как бы личностей в книге Судей, что он назвал себя Авимелаха, то есть он сказал Авимелах, что значит Авимелах? Мой отец это царь. То есть и поэтому он сказал, что ему подобает царство. Соответственно, человек, находящийся на таком уровне, всегда как бы может упасть в него. И это то, что мудрецы сказали, то есть вот они как бы символ, который они используют в этой фразе, что «зевел предотав шел Ицхак», то есть на уровне Ицхака человек, как бы праведник, сохраняет свое единство со Всевышним также на уровне как бы физического мира. То есть это идея «зевел предотав», то есть как бы «зевел» — это место обитания. «Предотав» — он объясняет это слово «разделение». То есть даже на своем как бы отделении от духовности, занятия обычными физическими вещами, такой человек сохраняет единство со Всевышним. Серебро и золото Авимелаха – это человек, который служит Всевышнему через любовь и страх, но он при этом ощущает себя Авимелахом, и, соответственно, как бы в его духовности примешана как бы часть его личного эгоизма. То есть это то, как объясняет эту фразу Магид из Мезжерич. В другой книге, то есть, но в любом случае, здесь как бы описывается некоторая идея, понятие как бы этого аспекта в плане богатства. Кстати, таким же образом это место объясняет Магарал из Праг в своем комментарии на один из отрывков из Талмуда. Интересно, что он говорит, что кроме того, что это говорится про Ицхака, подобная фраза в Талмуде говорится также про раби Игуда Анаси. Из этого отрывка он как бы проводит некоторую параллель между двумя этими людьми, между нашим праотцом Ицхаком и между раби Игуда Анаси. Соответственно, в Талмуде, в трактате Баба Мицея, раз приводится разница между двумя мудрецами, между раби Элиэзером, сыном раби Шимона, это был сын Рашби, и между раби Игуда Анаси. И здесь там говорится такая вещь, что раби Игуда Анаси был необычайно богатым человеком, у него были огромные конюшни, то есть он был обладатель. И про него говорится также, что конюхи его были богаче, чем царь Шапфур, был персидский царь. И он говорит, что интересная вещь, что мудрецы как бы говорят про Раби Гуда Анаси похожую вещь, которую они в другом месте говорят по поводу нашего праотца Ицхака. В Талмуде рассказывается такая вещь, что Раби Гуда Анаси, то есть говорится, что Раби Элиэзер, он страдал, как бы у него были болезни, он был, как бы у него было, он страдал от определенной болезни. Но причем Талмуд говорит такую интересную вещь, что это у него было только в определенное время. То есть он говорил своим как бы физическим страданиям, он говорил, что сейчас вы должны уйти от меня, и потом он говорил, что сейчас вы можете вернуться ко мне. То есть он как бы сам управлял тем моментом, когда ему страдать, когда нет. В то время как Раби Гуда Анаси тоже принял на себя страдания, но он как бы не мог от этого отказаться. То есть как бы это было не как бы по его воле. За что это было? В Талмуде мы знаем, что известную историю, что то, что однажды Раби шел, и была маленькая овечка, которую вели для того, чтобы сделать ей шхиту, она забежала и забилась к нему под одежду, он сказал, что, соответственно, иди ты для этого создана. И из-за этого как бы он был наказан Всевышним, то, что он как бы страдал тяжелой болезнью. Соответственно, тем не менее, говорится, что Талмуд и говорит, что на самом деле это как бы за этим стояла определенная как бы вещь. То есть Талмуд говорит так, что Раби Гуда Анаси сказал, что любимое страдание, принял их на себя. То есть 6 лет одного вида, 7 лет другого. Есть, говорят, что 7 лет одного, 6 лет другого. И говорится, что пастухи, то есть конюхи Раби Гуды, были богаче, чем царь Шапфур. Тем не менее, и когда, соответственно, они занимались, давали сено его животным, то их голос как бы был слышен на расстоянии 3 миль. Но в то время, когда Раби, здесь Талмуд описывает такие интересные детали, что когда Раби Гуда Анаси заходил в туалет, то его голос был громче, чем голос его лошадей. Его голос слышали даже люди, которые как бы в это время находились в море. То есть и такие у него были страшные боли у Раби Гуда Анаси. Тем не менее, Иссурим, то есть как бы страдания Раби Элиэзера, сына Раби Шимона, были как бы больше на более высоком уровне. Потому что он их принял из любви. То есть он принял их из любви, и из любви они как бы от него уходили. А у Раби из Игуды Анаси они были из-за истории, которая случилась, и из-за истории они прекратились. Из-за истории они произошли, как рассказывается про этого барашка, который забился к нему под одежду. И он сказал ему, иди ты для этого создан. И после этого из-за истории они прекратились, когда рассказывается, что он как бы нашли там каких-то маленьких животных, то есть кто этот животный точно я не знаю, то есть это были маленькие крысята или кто, и он их вырастил, и соответственно как бы страдания у него, он перестал страдать. То есть такие, так... И дальше написано, что в то время, когда болел Раби Элиэзер, ни один человек не умер преждевременно. Все время, пока болел Раби, мир не нуждался в дожде. Когда вырывали редьку, мой любимый, как бы скажем, овощ, вот, то есть это такой интересный символ, мы видим, что второй раз редька связана с Раби Гуда Анаси, первый раз. Мы как раз тоже с этой главой интересно связано было, что когда говорили, что два великих в чреве твоем, мудрецы говорят, что это Эсов и Як, что это говорят, что это Антонинос и Раби Гуда Анаси, со стола которых никогда не исчезала редька и хрен. То есть, соответственно, Цнон и Хазер. То есть здесь говорится, что когда во времена Раби Гуда Анаси человек шел в поле и вырывал редьку оттуда, то он видел, что вода как бы заполняла эту ямку. То есть настолько как бы мир не нуждался в дожде. То есть это все года. То есть, как бы эта история, она содержит в себе, несомненно, какую-то очень глубокую идею. Соответственно, Маврал из Праг объясняет как бы одну из идей, которая скрывается за этой историей. И он пишет следующую вещь. Он говорит, что болезнь раби Лезера и раби является как бы противоположной по своей природе. Про раби Лезера сказано, что он болел как бы по своему желанию. Это была болезнь, как бы происходящая от его к любви ко Всевышнему. То есть от его качества любви. То есть это и соответственно приходило и уходило по его воле. С раби Игуда Анаси это произошло как бы из-за определенного истории. Почему? Он объясняет, что значит, что из-за этой истории это с ним произошло. Потому что эта история как бы показывает себе категорию суда, которая как бы относилась к раби. То, что он сказал этому, про этого барашка, что ты иди, что для этого создан, из-за этого категория суда имела власть над ним. Подобно тому, как Ицкак, его категория, это категория суда, и поэтому категория суда как бы правила над ним. То же самое категория раби Игуда Анаси, это категория суда. И праведник, находящийся на таком уровне, Всевышний как бы точно следит за каждым его поступком. То есть как бы это идея как бы подсчета точного внимания каждому его шагу. И поэтому категория суда обладала как бы правила им, и он поэтому как бы болел. И поэтому мудрецы здесь говорят, что конюхи раби Игуда Анаси были богаче, чем царь Шапфур. Почему? Потому что царь Шапфур это был царь Персии. И сказано, что всякий, как бы Персия находилась на севере от земли Израиля, сказано, что всякий, кто хочет обогатиться, должен обратиться на север. И, соответственно, богатство связано с категорией суда. И когда ты поймешь слова мудрости и так далее, то есть как бы это слова и слова истины, ты поймешь также то, что сказали в Мидраше Брейшит Раба про Ицхака, что навоз мулов Ицхака и ни серебро, ни золото Авимелеха. И это та же самая идея, которая говорится здесь про конюхов раби Игуда Анаси, которые были богаче, чем царь Шапфур. Потому что богатство приходит от категории суда. Поэтому он был богаче царя Шапфура. Соответственно, он говорит, что можно предположить, что не нужно, что это как бы был знак благословения, как говорили про Ицхака. Потому что вещь, которая приходит от Всевышнего, она приходит как бы не как бы в плане, не через как бы выше законов этого мира. Соответственно, неудивительно, что про нее говорят такую большую вещь. То есть Маврал, по всей видимости, он говорит, что как бы это не обязательно буквально понимать это так. А имеется в виду, что как бы раби, так же как Ицхак, они были связаны с символом благословения. То есть почему? Потому что вещь, как бы они были связаны с как бы с божественным влиянием, которое, благословением, которое приходит свыше. И поэтому про это говорится как бы символически такое большое, такое как бы описание. И он говорит также, что это также является объяснением того, что дальше говорится в Талмуде, что все время, пока раби Лезер болел, человек не умирал преждевременно. Что поскольку болезнь раби Лезера была связана с категорией любви, любовь это есть соединение со Всевышним. Когда у человека и когда есть соединение со Всевышним, то сказано, что никто не умирал преждевременно. Как написано, искоренится эта душа передо мной, а соединение со Всевышним происходит посредством любви. Поэтому болезнь раби Лезера была приводила к тому, что никто в его время не умирал преждевременно, потому что мир обладал качеством двикут, соединением со Всевышним. И через категорию любви. То есть он объясняет, почему Талмуд его связывает именно с раби Лезером, то, что в его время никто преждевременно не умирал. То есть он говорит, что поскольку как бы его путь служения Всевышнему это был любовь, Ава, Ава – это есть понятие связи с источником. Соответственно, смерть – это как разрыв от источника. Соответственно, как бы за то, что как бы и сама болезнь Раби Лезера была, это болезнь, связанная как бы с качеством любви. Соответственно, как бы его болезнь приводила к тому, что никто преждевременно не умирал. Про Раби Гуду сказано, что его болезнь, говорится, что мир не нуждался в дожде. Потому что известно, что дождь связан с категорией суда, гвура. Поэтому мы говорим о дожде во втором благословении Шмона Эсера, которое называется Гвурат Гашем. Потому что дождь происходит от категории гвура, могущества. Дождь – это могущество Всевышнего. Поэтому все время, пока Раби болел, соответственно, категория суда искупляла, и поэтому шел дождь как бы таким образом. И это идея благословения, что как бы вода подымалась из земли и орошала землю настолько, что мир не нуждался в дожде. И это еще больше, чем сам дождь. То есть, как говорится, что как бы мир во время Тваскоку, то здесь он говорит очень интересную вещь, что хотя мы говорим, что такое категория суда. Категория суда – это как бы ограничение божественного влияния. С другой стороны, он говорит, что на самом деле в своей сути категория суда – это категория могущества. То есть, почему дождь связан с категорией суда? Потому что категория суда – это могущество гвура. То есть это, оно как бы это качество выражает в себе как бы бесконечное проявление Всевышнего. То есть если качество хесед, доброты, это проявление как бы ограниченное, то гвура это проявление могущества Всевышнего. Соответственно, сам дождь называется могуществом Всевышнего, потому что как бы дождь спускается, приходит в этот мир, это проявление могущества Творца. Еще больше это когда как бы в самом мире находится воды столько, что мир не нуждается в дожде. То есть он говорит, что как бы про Раби Гуду Анаси говорится, что в его время, пока он болел, мир не нуждался в дожде, и, соответственно, как будто бы в самом мире было достаточно воды. То есть когда вырывали из земли редьку, то, соответственно, это место заполнялось водой. То есть мы здесь видим еще одну интересную параллель между Раби Игуда Анаси и между Ицхаком. То, что Ицхак занимается чем дальше в нашем отрывке написано, он занимается тем, что он копает колодцы. Что такое колодец? Это как раз и есть как бы раскрытие воды. А? То есть как бы Маарал здесь об этом не говорит, но на самом деле как бы это тот же самый символ. То есть буквально, то есть то, что здесь говорится про то, что здесь говорится про Раби Игуда Анаси, что в его время мир не нуждался в дожде. Это как бы оно связано с тем путем, через который Ицхак служит Всевышнему. Как раз то, что описывается в нашей главе, то, что Ицхак занимается тем, что он выкапывает колодцы. Но перед тем, как мы разберем этот отрывок, я хочу провести еще один комментарий, который на самом деле объясняет эту мысль совершенно по-другому. То есть все эти комментарии, включая Магарала и Спраг, они объясняют идею как бы сравнения Ицхака и Авимелаха в плане того, что на самом деле Ицхак обладал богатством. И богатство Ицхака связано, как объяснял здесь Цадок а-Коэн из Люблина, как объяснял здесь, как объяснял, соответственно, Маарал и Спраг, это идея категории суда, категория суда. Это понятие гвуры, то есть это богатство, которое как бы приходит в этот мир, либо, как объяснял Цадок а-Коэн из Люблин, потому что у человека есть страх перед Всевышним, либо вообще, как объясняет Магарал, потому что категория гвура – это категория как бы могущества. Соответственно, совершенно другое объяснение здесь дается в книге, которая называется «Цлота де Авраам», «Молитва Авраама». Эта книга написана Раби Авраамом, сыном Натана Файером. То есть, я не знаю, в каком напечатана эта книжка была в Тафрейш самых Хэс. То есть, это получается 1908 год. И в этой книге он объясняет эту мысль совершенно по-другому. Он говорит, Что такое Зевель Предатав Шель Ицхак? Он говорит, что на самом деле это буквальное описание человека, который занимается изучением Торы. То есть, что это значит? Он говорит, описывает такую бытовую картину. Человек занимается изучением Торы, денег у него нету, дома у него полный беспорядок. То есть, если его жена пишет, плохо себя чувствует, ему даже может наврать, ему, соответственно, некому тогда за домом смотреть. То есть, он пишет, чисто описывает как бы сцену, которая как бы была видна картиной ешивы или синагоги в то время. То есть это место как бы не приведенное в порядок, но зато там сидит человек и занимается изучением Торы. Духовный человек, да. То есть он как бы не окружен роскошью. Соответственно, другой человек это Авимелех. То есть что это? Это, соответственно, человек, ученики которого, как бы, это люди, обладающие деньгами. То есть написано, что Маамитл, Медим, Балэй, Мамон. То есть его ученики, это люди, обладающие большой собственностью. Ну, врачи, инженеры, предлигер, это как, я не знаю, проповедники и так далее, которые занимаются торговлей, аспектами физического мира. Да, то есть и так далее, и так далее, и так далее. Дом ему заполнен серебром и золотом. И он говорит, что значит Авимелех. Авимелех это от слова Мелех, царь. Я буду править. То есть он обладает властью. И это как раз символ Авимелеха. На это здесь говорит Раши. В чем идея того, что мы в то время говорили, что Зевель продатавший Лицхак в ло, Кесеф и загавшель Авимелех. Имеется в виду, он говорит, что Ицхак в своем поколении убедил людей, что его образ жизни достойнее, чем образ жизни Авимелеха. То есть на самом деле для обычных людей понятно, то есть обычный человек смотрит, как бы он всегда выберет образ жизни роскоши, то есть золото, серебро, другой человек как бы занимается Торой, но при этом он как бы живет как бы в полном отсутствии роскоши, плюс еще там Зевил, то есть беспорядок. И он говорит, что как бы идея этой фразы заключается вообще не в концепции того, что у Ицхака было богатство, как больше, чем у Авимелеха. Идея этой фразы заключается в том, что Ицхак обладал такой силой, что несмотря на отсутствие богатства, он мог убедить людей, что его образ жизни достойнее, чем образ жизни человека, который как бы только занимается заботами о физическом мире. То есть не каждый человек обладает такой силой. То есть человек, обычный как бы человек, который так живет, он может как бы для других людей выглядеть непривлекательным. То есть он может выглядеть как недостаток, то есть через него как бы люди могут видеть, что служение Всевышнему, оно не является как бы идеальным путем в этом мире. Как бы сила человека настоящая, это тогда, когда даже без отсутствия этого, то есть, например, как в 770, то есть туда приходишь, то есть там абсолютно никакого физического как бы роскоши нету. Но тем не менее, это место, то есть 770 это синагога Любавического Рэби. То есть есть такая история, я слышал, что, соответственно, один человек привел, хасид привел богатого еврея в эту синагогу. И, соответственно, он увидел, что как эта синагога выглядит. То есть какие-то поломанные лавки стоят, которые там чинят каждый месяц заново. То есть и беспорядок и так далее. И, соответственно, у него это вызвало, то есть как бы куда его привели. То есть он приступается в центральное место, то есть штаб-квартира Хасхабада. То есть он думал, что он сейчас придет в роскошный храм. То есть я не помню, то есть то ли этот хасид, то ли даже Рэби ему сказал. Он спросил у него, есть ли у него, то есть яхта личная. И он сказал, что есть. Он сказал, что как выглядит машинное отделение на его корабле. То есть, как бы 770 это машинное отделение иудаизма. То есть, поэтому, соответственно, как бы это как раз та картина, которая описывается здесь, что Зевель Продатав Шелицхак, то есть, как бы отсутствие роскоши, более того, Зевель, то есть мусор, который валяется под ногами, но у Ицхака, но не серебро и золото Авимелеха. То есть эта фраза может быть понята совершенно другим образом. То есть не идея, о которой говорят здесь каббалисты, другие комментаторы, идея именно богатства, а идея именно силы показать, что именно даже без золота и серебра есть как бы сила именно в таком образе жизни. Теперь мы переключимся на следующий отрывок, который связан с нашей главой, а именно о деятельности Ицхака. И посмотрим, как бы, как его рассматривают комментаторы. То есть это как бы совершенно как бы отдельная мысль. И посмотрим, что про нее говорят здесь наши классические комментаторы и как это также, как это рассматривает хасидизм. Дальше говорится, что, соответственно, Ицхака выгнали оттуда. То есть Ицхак был необычайно богатым человеком. Здесь говорится, что «И сказал Авимелех Ицхаку, иди от нас, ибо ты стал киацамта мимену миот». То есть ты стал богаче, чем мы. Интересно, что как эту фразу понять? «Киацамта мимену миот». То есть эту фразу можно понять так, что ты стал богаче, чем мы, то есть сильнее, чем мы. Можно понять, что ты стал, приобрел свое богатство от нас. То, что слово «мимену» от нас имеет в виду, что как бы все, что у тебя есть, ты получил от нас. То есть это типичная такая картина. То есть Ицхак был типичным примером еврея, достигшего необычайного успеха, живя среди неевреев. То есть Ицхак здесь в нашей главе это как бы прототип успеха еврея, живущего как бы среди других народов. То есть именно Ицхак является не Авраам, не Яков, а именно Ицхак является прототипом такого как бы силы еврея достигать успеха именно в материальном плане. И говорится, и ушел оттуда Ицхак и остановился на реке Грар и поселился там. И вернулся Ицхак и выкопал колодцы воды, которые копали во времена Авраама, его отца, которые были выкопаны во времена Авраама, его отца, и закрыли их филистимляне после смерти Авраама. И назвал им имена, как имена, которые давал им его отец. И дальше здесь говорится, то есть первая вещь, то есть он как бы возвращает колодцы, которые выкопал его отец Авраам. Следующий стих говорит: «И копали слуги Ицхака в реке, и нашли там колодец живой воды. И ругались пастухи Грара с пастухами Ицхака, говоря нам вода. И назвали именно этого колодца Эсек». Эсек — это как бы забота, занятие. Киетаску и мо, то есть как бы ругались они с ним, то есть как бы ввели его в такие заботы. И копали другой колодец, и ссорились также за него, и назвали его имя Ситна. То есть Ситна — это что такое? Это от слова лесатен. Это как бы как слово ненависть, как слово как бы подговаривать. То есть лесатен — обвинять. То есть это назвал так второй колодец. И ушел он оттуда, удалился оттуда, и выкопал другой колодец. И не спорили с ним, это как бы не было спора, и назвал этот колодец Рехавот. Почему? Он сказал: «Киата ирхив гашем лану вепарину баарец». То есть сейчас как бы даст Всевышний простор нам, и размножимся мы в земле. И ушел он оттуда в Бейершеву. И дальше сказано: «Раскрылся Всевышнему ночью и сказал: я Господь Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо с тобой я, и благословлю тебя, и размножу тебя, и потомство твое ради Авраама, слуги моего, и построил там жертвенник, и взывал к имени Всевышнему, и расставил там свой шатер, и выкопали там слуги Ицхака колодец». То есть мы остановимся здесь. То есть здесь рассказывается о том, что Ицхак как бы выкапывает, его слуги выкапывают три колодца. Первых два колодца, с которыми возникает конфликт с жителями этой местности. Второй, последний колодец, первый называется Эсек, второй называется Ситна. И третий колодец, из-за которого не было конфликтов, называется Рахавод. Рамбан пишет следующую вещь. Писание, нам нужно очень внимательно обратить внимание на то, что говорит здесь Рамбан. Писание подробно описывает идею колодцев. В буквальной же стороне этого рассказа нету никакой пользы. И нету большого почета для Ицхака. И он, его отец, одинаково этим занимались. То есть Рамбан говорит буквально, и это очень серьезное заявление, что с точки зрения буквальной этого всего рассказа, Тора нам не сообщает ничего важного о жизни Ицхака. То есть вся идея того, что Ицхак копал колодцы, если мы воспримем просто это как историю, то мы не видим в ней ничего полезного для нас. И более того, большого почета для Ицхака во всем этой деятельности нету. И более того, его отец также этим занимался. Однако он говорит, что есть в этой вещи большая тайна, скрытая вещь. Потому что Тора здесь сообщает нам то, что случится в будущем. Потому что есть колодец с живой водой, то есть Маим Хаим, то есть это имеется в виду вода, которая идет из земли, намекает на Бейт Элоким, на храм, который сделают сыновья Ицхака. Поэтому напоминается источник живой воды, как сказано, Макор Маем Хаим Эд Гашем, то есть источник живой воды со Всевышним. То есть Рамбан говорит, что во всей этой истории на самом деле описывается некоторая программа на будущее. И называется, первый из них называется Эсек. Эсек это как забота или занятие, забота. То есть связанное со спором, который у него были с местными жителями. Это намекает на первый храм, который привел заботам, то есть занимались и нами, народы мира. И сделали с нами, много споров было между ними и нами. И вели с нами войны, пока не разрушили его. Второе они назвали Ситна, потому что это еще был более тяжелый, чем первый. И это второй храм, который назван его в имени, как написано, что во времена царства Ахашвероша, в начале его правления, написали Ситна, то есть Ситна это как донос на жителей Иуды, Иерусалима. И все время его существования он был они были нам для обвинителей, лысатан. То есть обвинили нам, то есть пока не разрушили его, и евреи ушли в более страшное изгнание, чем во времена первого храма. Третий же назвали Рахавод. Это будущий храм, который будет, чтобы был построен как можно скорее в наши дни. В него не будет ссоры и не будет распри. И Всевышний расширит наши границы, как сказано, если расширит Господь Бог твой границу твою, как говорил тебе. То есть это говорится во времена Машиаха, что это будет в будущем, как написано про третий храм, Варахва, Венасал и Мало-Мало. То есть он расширится и вознесется выше-выше. И расплодимся мы в земле среди народов, что все народы будут служить Всевышнему вместе. То есть Рамбан говорит интересную вещь. То есть он говорит, что на самом деле в этой истории про Ицхака, то есть тем, что он находит, копает эти колодцы, говорится о чем? То есть он говорит, что сам это надо, это его объяснение состоит из двух важных составляющих. Первая составляющая — это то, что он говорит, что сама эта история по себе не несет для нас никакой полезной информации. То есть если мы будем воспринимать просто, что наш праотец Ицхак занимался тем, что он вел как бы земляные работы, колодцы выкапывал, то это как бы для нас как бы и что дальше? То есть что здесь, какое величие нашего праотца Ицхака? Мы здесь никакого величия не видим. То есть это не интереса для нас нету, или как бы большого почета для Ицхака тоже в этом нет. Соответственно, он говорит, для чего вся эта история приводится, потому что это один из главных принципов, которому следует Нахманид в своем комментарии на Тору. Это то, что он говорит, что деяния отцов являются знаком для детей. Соответственно, в этой истории с колодцами описывается будущее всего еврейского народа. Эти три колодца, каждый из них является символом одного из храмов, который будет у евреев. И здесь его комментарий еще более подробно объясняет комментарий Кли Йокар. Он говорит, что все, что происходило с нашими отцами, это знак для детей. Поэтому объясняют эти колодцы, что это символ трех храмов, который называется источником, колодцем живой водой. Поэтому так же, как был ссор с первыми двумя колодцами, а третий назвал Рехавот, то же самое было с первым и вторым храмом, когда народы мира воевали с евреями, разрушили их. Однако третий храм, чтобы он был построен быстрее в наши дни, называл Рехавот. Рехавот — это простор. И я хочу добавить от меня, для того, чтобы подробнее объяснить детали, которые приводятся здесь в Торе. И мы увидим, что многие здесь детали также соответствуют историческим моментам, связанным с первым и вторым храмом. И также будет объяснено то, что сказано, что Всевышний как бы дал нам простор и размножимся мы в земле. Потому что на первый взгляд вот это добавление «размножимся вне земли в земле» не является причиной на то, что этот храм, колодец назвал Рехавот. Посмотрим, что он пишет. Он говорит, что мудрецы наши говорят, что во время трактате Йома, в первой главе, что во время первого храма была ненависть между лидерами еврейского народа, которые назывались пастырями. Как написано, установлю я тебе пастырев. И был разрушен первый храм из-за спора между царями Израиля и царями Иудеи. Во времена второго храма мудрецы говорят, что была причина его разрушения, была беспричинная ненависть между самими евреями. Что это как бы уже было не только между лидерами народа, а это было между обычными людьми. Поэтому в этой истории, в Торе, про первый колодец сказано: «И спорили с ним пастухи Грара, с пастухами Ицхака». То есть, почему так написано? Не про вторую историю, написано «и спорили с ним». То есть, нет, в первой истории про первый колодец сказано «и спорили с ним пастухи Грара с пастухами Ицхака». Во второй истории про второй колодец написано просто «и спорили с ним». И он объясняет эти детали. Потому что первый колодец, как объяснил Рамбан, связан с первым храмом. Соответственно, получается, что такое, причем слово «грар». «Грар» — это как звука «по ходу дела». То есть слово «грар» — это на иврите, от слова «легрор» — это «влочить» или «отвести за собой». Соответственно, он говорит, что как бы идея того, что пастухи народов мира, то есть это именно как бы лидеры народов мира, сражались с евреями. Поэтому он, этот колодец назывался Эсек. Почему? Потому что это как двое, которые ругаются из-за дела. Эсек на иврите это дело, занятие, которое между, есть между ними. Без всякой причины. И он говорит, что это разница между вторым храмом, потому что та ненависть, которая была во времена между пастырями и в Израиле, во времена первого храма, она была из-за Эсех Малкут, из-за царства, занятия с царством, которое разделилось между царями Израиля
и царями Иудеи. И как известно, что царство не может как бы соприкасаться с другим царством, то есть это понятие власти. Соответственно, каждый из них считал, что другой как бы заходит на его территорию. Из-за этого занятия преувеличилось как бы расхождение среди евреев. Однако во втором храме была беспричинная ненависть, без всякой причины, потому что даже простые евреи ненавидели друг друга. И поэтому, несмотря на то, что у них даже не было никакого занятия, то есть не было предмета для расхождения, то есть если во время первого храма, то есть первый колодец здесь называется эсек, эсек это как дело, занятие, то есть причина разрушения первого храма была как бы спор между царями Иудеи и царями Израиля, то во времена второго храма он, спор был вообще как бы несущественный, беспричинный. Поэтому он говорит, что сатан миракет бейнейхем, то есть как сатан это как обвинитель, танцевал среди них для того, чтобы как бы они находились в таком состоянии, чтобы каждый из них ругался друг с другом. Поэтому сказано, и выкопали другой колодец и ссорились из-за него, и называл его Ситна. В этом споре он не упоминает пастухов, потому что этот колодец связан со вторым храмом. И во времена второго храма его разрушение связано с беспричинной ненавистью, которая была среди самих евреев. В третий же колодец написано, что не спорили с ним, потому что третий храм будет построен посредством Машиаха. И во времена будет полное благополучие, написано, миру нету предела. Поэтому он называется Рахавот, то есть Всевышний расширит их границы. Потому что во время ссоры, даже если два, как бы человек находится на огромной территории, им все равно не хватает места для того, чтобы находиться вместе. В момент же, когда простора, имеется в виду, что даже если узкое место, тем не менее им будет, как бы оно будет достаточно в момент мира. И это то, что сказано, несмотря на то, что мы размножимся в земле. То есть что имеется в виду здесь? Он говорит, что здесь написано две вещи, что Всевышний дал нам простор и размножимся мы в земле. Имеется в виду, что несмотря на то, что нас будет много в земле, то есть люди, которые будут жить в земле Израиля, их будет необычайно много. Тем не менее, им не будет там узко, как написано в трактате Санедрин. Там есть такая фраза. Когда мы любили друг друга, человек говорит, как бы на такой народная поговорка. Когда мы любили друг друга, мы могли вместе уместиться на острие меча. Сейчас мы не можем поместиться на кровати, которая имеет в себе размер 60 локтей. То есть это там такая фраза приводится. То есть муж и жена, люди вначале они любят, им свободно, как бы в тесном месте, потом как бы им большого места не хватает. То есть эта идея там связана с чем? Что вначале говорится про Всевышнего, что он как бы обитал среди, как бы между двух ангелов, которые были на ковчеге, а потом царь Соломон говорит, что даже небеса и небеса небес тебя не могут вместить, и как вместит тебя это здание. То есть это приводится как народная поговорка, которая как бы соответствует этой идее как бы раскрытия Всевышнего среди еврейского народа. То есть он приводит это здесь по отношению к тому, что во времена третьего храма, почему здесь Ицхак добавляет, что размножимся мы в земле. То есть в то время, во времена третьего храма, будет состояние мира. И поэтому, несмотря на то, что евреев будет много в земле Израиля, тем не менее, между ними не будет конфликтов. То есть он говорит, как бы, что эти детали в этой истории, они полностью как бы соответствуют. То есть не только общая идея, которую здесь подчеркивает Нахманит, но также детали в этих историях, они соответствуют полностью как бы истории первого, второго храма и идеи как бы третьего храма, который будет во времена Машиаха. Интересно, что как бы недостатком объяснения Рамбана является то, что он говорит, что сама по себе эта история, она
не несет в себе нам никакого урока. То есть, если мы забудем о том, что эта история является символом, то получается, что сама по себе эта история с копанием колодцев, сама по себе эта история для нас никакого урока не несет. Зачем? Получается, что как бы мы должны воспринимать Ицхака как Ицхак. Это не просто, что он занимается тем, что он копает колодцы. А Ицхак — это как некоторая процета, как некоторый замысел всего еврейского народа. То есть все, что они делают, это не, они не делают случайно. Почему? То есть через них как бы... Это как идея, некоторая идея пророчества. Что когда пророк получает пророчество, во многих местах, в книгах пророков мы находим, что пророк делает определенное физическое действие для того, чтобы как бы привести это пророчество в физический мир. То есть, соответственно, для того, чтобы как бы еврейский народ в этом мире прошел через определенные как бы исторические периоды, наши праотцы являются как бы людьми, жизнь которых является как бы своего рода моделью для всей дальнейшей истории. То есть, как бы само по себе копание колодцев, в ней ничего как бы нету такого как бы достойного. Но поскольку Ицхак — это не просто человек, это праотец, получается, что каждое его действие — это некий символ. И тогда для нас эта история понятна. Но на самом деле, как бы, комментаторы и другие говорят, что как мы можем так относиться к этой истории? То есть, если эта история приводится в Торе, это означает, что сама по себе эта история, сам по себе этот сюжет, он для нас уже несет определенную идею. И один из этих комментаторов, то есть это один из них, это Абарбанель, и другой — это Ктаф и Каббала. То есть, несмотря на то, что комментарий Ктаф и Каббала, он частично как бы основан на комментарии Абарбанеля, и комментарий Абарбанеля — это мудрец 15 века, а Ктаф и Каббала, соответственно, гораздо более поздний. Тем не менее, вначале приведу комментарий, который пишет Ктаф и Каббала на этот отрывок. И потом я приведу то, что пишет непосредственно Абарбанель. Этот комментарий, кстати, не просто потрясающий. То есть я, если понять как бы вообще, что он пишет, то есть мы видим, насколько как бы его объяснение этой истории очень интересно. Он говорит, и назвал, здесь говорится, что Ицхак назвал имена этим колодцам, как имена, которые давал им Авраам. Он пишет, имена этих колодцев – это не были просто имена, не говорящие ни о чем. Потому что иначе, зачем Писание нам сообщает этот факт? Какая нам разница, какие имена этих колодцев были изначально? И какая нам разница, что эти имена исчезли? И какая нам разница в том, что Ицхак старается вернуть их имена назад? И очень возможно, что название имен этих колодцев было похоже на название имен, которые выражали себе память о доброте Всевышнего и его деяниях. Как написано, и назвал Авраам это место Гашем Ирае, Всевышний увидит. Так он назвал что? Храмовую гору, там, где он приносил жертву Ицхака. И назвал место это Бейт-Эль. Либо, как написано про Моше, что он назвал жертвенник Гашем Нисив, когда была война с Амаликом. Он построил жертвенник и назвал его «Господь, чудо мое» или «Знамя мое». Соответственно, или как Агарь называет колодец «Биэр Лихайрои», то есть «Колодец живого, который увидел меня». То есть живой имеется в виду Всевышний, который как бы постоянно следит за человеком, то есть он как бы наблюдает за жизнью человека. Точно так же, когда Авраам копал колодцы, он называл их имена, связанные со Всевышним. Поскольку качество Авраама было то, что он старался всеми своими силами вернуть людей от идолопоклонства и учить их, что в идолопоклонстве нету никакой сути. И, соответственно, он искал различные пути, как убедить в этом людей. И для того, чтобы это сделать, и для того, чтобы как бы привести людей к вере ко Всевышнему, к Каждый колодец, который он выкапывал, он называл его именем, которое показывало бы в себе истину сущности Всевышнего. Соответственно, люди его времени, которые, соответственно, должны были тогда, как бы соприкасаясь этим, понимать, что управление миром не зависит от небесных тел, и что все, весь успех человека не приходит ему от них. И поскольку это была причина, почему они им поклонялись. Для этого он называл колодцы именем Всевышнего. Или идеей его Ашгохи, то есть его провидения. И таким образом он приучил людей, которые шли черпать оттуда воду, и что они говорили, пойдем и мы будем черпать воду из источника, из колодца, который называется этим именем. И таким образом через свою деятельность они пробуждались как бы от тех ошибочных взглядов, которых они придерживались. Таким образом, как бы они отказывались от тех ошибочных взглядов, которых они придерживались. И так делал Авраам с каждым колодцем, который он выкапывал. Потому что колодцы являются, как бы ими пользуется большое количество людей. И таким образом люди приучались познанию истины Всевышнего и признанию того, кто является настоящим правителем мира. И это делал Авраам, как бы стремясь как бы к любви ко Всевышнему, что он был как верный слуга для царя, который старался привести людей, которые как будто выбежали из его государства во время восстания. И он, соответственно, язык, который он использует, соответственно, как бы таким образом он объясняет, что Авраам как бы через колодцы эти, которые каждый из них, который он называл как бы некоторой идеей божественного проявления, возвращал людей ко служению Всевышнему. Соответственно, когда он был жив, они говорят, что Насил и Ким, то есть он был как божественный князь среди них. Соответственно, когда он умер, люди вернулись к своим предыдущим ошибкам. Для того, чтобы они забыли об этом, то есть как бы о тех идеях, которые учил Авраам людей в свое время, соответственно, потому что эти идеи противоречили тем общепринятым взглядам, которые были, они закопали эти колодцы. И когда эти колодцы были закопаны, исчезли также их имена. Соответственно, Тора рассказывает, что Ицхак придерживался здесь тех путей, которые придерживался Авраам, его отец, и старался выкопать эти колодцы и вернуть им те имена, которые у них были для того, чтобы вернуть людей к истинной вере. И есть поддержка этому в словах Рашби, которые, видно, приводит он из Зогара. Зогар пишет следующую вещь. «Когда филистимляне закопали и заполнили эти колодцы землей, весь мир вернулся к идолопоклонству, и мир находился в опустошении, пока не пришел, то есть никто не знал Всевышнего, пока не пришел Ицхак, и что написано, и что он выкопал колодцы и вернул мир к как бы изначальному как бы состоянию, которое было во времена Авраама, и учил людей, чтобы они познали Всевышнего». То есть получается, что он объясняет, как дает объяснение, которое говорит, что как бы какая была идея в этих колодцах. То есть выкопать колодец — это не было просто выкопать колодец. То есть на самом деле каждый из этих колодцев — это был некоторым знаком, связывающих людей в своей обычной жизни с идеей присутствия проявления Всевышнего. То есть Рамбан сказал, что в этой истории для нас нету ничего поучительного. То есть само по себе копание колодцев для нас ничего не несет, никакой красивой идеи. Поэтому он объяснил это с точки зрения некоторой как бы идеи, которая может стоять за этим. В то время как Таф и Каббала говорит, что именно само по себе идея как бы колодцев — это и есть как бы вся идея служения Авраама и вся идея служения Ицхака. А Барбанель объясняет, тоже упоминает комментарий, который дает Рамбам. И он говорит следующую вещь, что Всевышний обещает Ицхаку реальные вещи. То есть он сказал, что я, соответственно, он дал ему несколько благословений и сказал. Одно из этих благословений, то есть он объясняет, что каждая из вещей, которая описывается в этом отрывке, это было исполнением одних из благословений, которые Всевышний дал, Ицхаку. То есть он говорит следующую вещь, что для того, чтобы описать то, что Всевышний сказал, что тебе я и потомству твою дам всю эту землю, Тора рассказывает всю историю с колодцами и то, что Ицхак выходит из Грара, и то, что потом Авимелех приходит к нему и просит мира с ним, как будто бы Ицхак является обладателем земли. То есть, в чем преимущество? То есть, посмотрим, что дальше пишет Абарбанель. Что во всем этой истории рассказывается, что несмотря на то, что в начале колодцы, которые выкопали слуги Авраама, были закрыты филистимлянами, и они засыпали их землей. Здесь, кстати, Абарбанель делает интересное замечание, что эти колодцы, это не были именно места, мест колодцев в плане того, что там был источник из-под воды, подземной воды, который выходил наружу. Почему? Потому что дальше в Торе сказано, что этот колодец был колодцем живой воды, как бы, воды, которая выходила из-под земли. То есть это значит, что другие колодцы не обязательно были именно таким. То есть колодцы это были просто вместилища, с которых находилась вода, для того, чтобы оттуда поить животных. Соответственно, филистимляне закрыли их для того, чтобы пастухи Ицхака не пользовались этим. И, соответственно, ушли оттуда из-за недостатка воды. То есть он дальше описывает, как бы, что весь этот конфликт, который произошел, то есть Ицхак должен был оттуда уйти и так далее, и так далее. То есть он говорит, что тем не менее, что Ицхак выкопал колодцы, которые были во времена Авраама, которые закопали филистимляне, для того, чтобы показать им свою власть. И дал им имена, которые назвал им их от его отец, и они новые имена. Почему? Потому что показывать, что силой своей, как бы своей он делает это. То есть он, вся идея, то есть с точки зрения Абарбанеля, вся идея этой истории – это показать то, что Ицхак, как Всевышний ему обещал, что он даст ему. То есть эта история является, как бы идет после того, что Всевышний обещает Ицхаку дать ему эту землю. Соответственно, вся история с колодцами – это просто рассказ о том, как обещание Всевышнего исполняется. То есть как бы Ицхак, который, как бы несмотря на то, что у него был конфликт, с Авимелехом и с филистимлянами, и то, что они засыпали эти колодцы. Он, как бы, несмотря на это, откапывает их, и этим показывает, что они, как бы, принадлежат ему. И заканчивается эта история с тем, что Авимелех со всеми его, как бы, двором и слугами, своим начальником, приходит к Ицхаку просить у него, чтобы он заключил с ним союз и мир. Как будто бы Ицхак является настоящим хозяином этой земли. И, соответственно, получается, что вся эта история есть как бы реализация того, что Всевышний обещал Ицхаку. И он говорит, и не так, как написал Рамбан, что во всей этой истории нету почета для Ицхака, и дал этому описание чисто как бы в духовном плане. А по моему мнению, в этой истории есть большой почет для Ицхака, и для этого она написана здесь. Потому что все вещи, которые делал Ицхак, он делал, как будто бы он является хозяином этой земли. И когда он пришел в Бершеву, ему раскрылся Всевышний и сказал ему, чтобы он не боялся, то есть как бы все, что он сделал, это было сделано как бы по тому замыслу, который был у Всевышнего. То есть есть преимущество в комментарии Абарбанеля даже над комментарием, который дает Ктав и Кабала. То есть почему? Потому что Ктав и Кабала объясняет идею колодцев с точки зрения некоторой духовной. То есть он говорит, то есть если Рамбан сказал, что в этой истории, как бы в ее как бы буквальном смысле, для нас никакого урока нету, поэтому мы должны понять ее иносказательно, символически. Ктав и Каббала объяснил эту историю, что эта история описывает нам что? Описывает нам служение Всевышнему, что посредством колодцев Ицхак как бы приводил людей к вере в единого Бога. Но в чем как бы в его объяснении получается, что колодцы тоже являются средством для чего? Для какой-то другой цели. То есть какая цель? Цель это служение Всевышнему, как бы идея веры в единого Бога. Колодец является в данном случае некоторым средством для достижения этой цели. В комментарии Абарбанеля, несмотря на то, что как бы это комментарий наиболее как бы простой, в его объяснении колодец в данном случае именно как бы в самом простом смысле это и есть реализация самой главной вещи. Какая самая главная вещь? Это то, что Всевышний обещал дать эту землю евреям. И что колодцы, которые выкапывал Ицхак, это и есть как раз знак того, что эта земля евреям принадлежит. То есть именно в самом простом объяснении заложена самая как бы великая идея этих колодцев. То, что Ицхак действовал как хозяин этой земли. И то, что он вернул колодцы, выкопанные Авраамом и закопанные филистимлянами назад, и вернул им имена, которые дал Авраам, то есть показал, что эти как бы имена, эти колодцы будут принадлежать только ему и его потомкам, он как бы реализовал обещание Всевышнего, что эта земля будет принадлежать евреям. То есть в этой как бы истории с точки зрения Абарбанеля выражается как бы главная вещь, что эта земля принадлежит евреям. Ицхак это именно тот из праотцов, через которого как бы земля Израиля была окончательно закреплена за еврейским народом. То есть получается, что как бы в этом есть преимущество Ицхака над Авраамом. То есть Авраам, он как бы странствовал по земле, выкапывал колодцы, которые потом были закопаны после того, как его не стало. Ицхак утверждает, как бы, который провел всю свою жизнь в земле Израиля и никогда из этой земли не вышел. Его как бы идея, это идея благополучия и богатства еврейского народа, который живет именно на своей земле. И идея закрепления земли Израиля именно за еврейским, за народом Израиля. Вот, но на самом деле это не конец еще нашего занятия. Это, то есть я хотел прочитать еще пару вещей. Что если кто еще силы имеет, так что... Любавический Рэбби в одной из бесед. Две вещи, которые я хотел разобрать. Первое это беседа Любавического Рэбби, которая рассматривает концепцию колодцев. Почему, как бы с точки зрения объяснения Нахманида, то есть их связь с тремя храмами. И второе, это некоторый отрывок из работы, из маймора предыдущего Любавического Рэбби, который основан на самом деле на объяснении, связанное с тем, что здесь, в этом стихе, в котором говорится, что Ицхак вернул им имена, которые были у них во времена Авраама. Слово «имена» написано два раза. Первое назвал им имена, которое это написано с буквой «Вав» полным образом. Как имена, которые были у них во времена Авраама, написано не полным образом. То есть колодцы, связанные с Авраамом, написаны без буквы «Вав». То есть имена колодцев с Авраамом написаны без буквы «Вав». Имена колодцев, как бы, которые дал Ицхак, написаны полным образом с буквы «Вав». То есть получается, что как бы есть преимущество у Ицхака над Авраамом. В этом стихе подчеркивается. Посмотрим, что... То есть на самом деле я попытаюсь максимально как бы вкратце прочитать то, что Рэбби говорит в этой беседе. Рэбби приводит комментарий Рамбана, который мы прочитали. И он говорит, что на самом деле, кроме объяснения Рамбана, есть еще Мидраш Сифри, в котором говорится, что Всевышний, мы находим, что Всевышний показал Аврааму храм, когда он был построен, и показал, когда он был разрушен, и показал, как он будет отстроен в будущем. Также Ицхак видел храм построенный, и видел его разрушенным, и видел его отстроенным заново. И также мы находим с Яковом, что он видел храм построенный, видел его разрушенный, и видел, что храм будет подстроен заново. Он говорит, что на самом деле, то есть несмотря на то, что на первый взгляд эта идея, которая приводится в Мидраше Сифри, похожа на комментарий, который дает Нахманид, тем не менее в комментарии Нахманида есть несколько важных деталей. Почему? Потому что Мидраш говорит в целом о храмах, что видели их построенным, разрушенным, построенным. Без объяснения того, что как бы и о каких храмах идет речь. В отличие от этого, с колодцами, которые описываются в нашем отрывке, и которых говорит Нахманид, именно говорится о конкретных трех храмах, которые были в еврействе. Два из них, которые были, и третий, который будет. И более того, также говорится об их именах. Эсек, Ситнай, Рахавот. В Мидраше говорится, что все наши праотцы видели храм, как бы в различных его состояниях. В отличие от этого, в этом отрывке говорится, что деяния отцов есть знак для детей, и более того, действие Ицхака, выкапывание этих колодцев, именно есть знак и причина, и оттуда как бы еврейский народ получает силу на строительство трех храмов. То есть здесь именно это делается ударение на что? Что именно Ицхак имеет отношение к трем храмам. И более того, если Мидраш в Сифре говорит об этом как бы в общих словах, то в этом отрывке Нахманид объясняет конкретные детали. То есть что здесь в этом отрывке есть конкретное как бы описание того, что будет в будущем. Главная идея, которую здесь Рэбби развивает в этой беседе, это то, что храм, с точки зрения этого объяснения, имеет особое отношение именно к Ицхаку. Почему это так? То есть, почему именно в истории с Ицхаком получается, что Тора нам символически описала все будущее еврейского народа, а не по отношению к какому-то другому из праотцов? Имеется это так, что каждый... Почему это относится особенно к Ицхаку? Он говорит следующую вещь. И более того, как бы именно в действиях отцов, это описывается именно в идее выкапывания колодцев. То есть почему именно это связано с колодцами? Рэби приводит закон, следующий, который приводится в трактате Микваот, что миква, которая сделана человеком, то есть есть два вида миквы. Первый из них это водоем, как бы водоем, сделанный человеком. И второй источник воды естественный, который как бы создан Всевышним. То есть человек как бы его к нему не имеет отношения. Колодец имеет особый статус. То есть что в чем разница? Миква должна быть определенный размер, иметь 40 сея. Источник, естественный, как бы ключ живой воды, то есть это ключ, который как бы создан Всевышним, он имеет как бы силу, что в нему не нужно определенного размера. То есть есть еще много разниц в законах, связанных как бы с миквой, как бы сделанной человеком, и с естественным источником воды. По отношению к колодцу, который сделан человеком, именно его деятельностью, с другой стороны, колодец – это не вода, которую приносит туда человек, а он только посредством своих действий, он удаляет препятствия, которые мешают этой воде выйти наружу. Соответственно, по закону колодцы, сделанные человеком, несмотря на то, что вода их не выходит наружу, тем не менее, у них есть статус такой же, как у источника воды. То есть это как бы статус колодца. Потому что сама вода в данном случае не приносится туда человеком, а человек только удаляет препятствия для того, чтобы эта вода вышла наружу. Получается то же самое по отношению к храму. Цель строительства храма, как сказано, и сделайте мне храм, и я буду обитать среди вас. Это идея того, что Шхина обитает среди еврейского народа. И тем не менее, это происходит посредством действия человека. Сделайте мне храм. Это должно быть до того, как буду обитать я среди вас. Это происходит посредством действия человека, и сделайте. И более того, обязанность на человеке это не только на строительство, то есть это только подготовка к святости, которая будет позже и придет сама по себе. А сказано, и сделайте мне святилище. То есть, что сама святость Мишкана и храма приходит именно посредством действия человека. То есть Рэби здесь объясняет, почему именно колодец имеет особое отношение к храму. Потому что колодец, с одной стороны, это действие человека, но с другой стороны, вода, находящаяся в колодце, с точки зрения галахи, имеет статус не обычного, как бы, искусственного водоема, а имеет статус естественного, как бы, природного источника воды. То же самое по отношению с храмом, что храм, у человека есть две обязанности. Первое – сделать его, и второе – не просто сделать здание, сказано, а сделайте мне святилище, что именно, как бы, сама святость храма происходит от действия человека. Подобно тому, что описывается здесь по отношению к колодцу. И это идея того, что вся как бы суть с храма, это то, что он должен, его строение, его святость не обязательно должна происходить через действие человека. И Рэбби здесь дальше объясняет закон, в котором говорится, что Рамбам пишет, что все обязаны строить храм и помогать при его строительстве сами и своей собственностью, мужчины, женщины и так далее, как храм, который был построен в пустыне. И Рэбби объясняет, что несмотря на то, что на первый взгляд мицва строения храма, это мицва связанная с конкретным временем. Почему? Потому что храм не строят ночью, а только днем. Соответственно, женщины освобождены от любой мицвы, которая связана с конкретным временем. Почему же Рамбам пишет, что все обязаны строить храм? Рэбби объясняет, что в данном случае Рамбам подчеркивает не идею обязанности каждого отдельного человека, он подчеркивает идею храма как такового. Что вся идея храма заключается в том, что он должен быть обязан построен людьми. То есть вся святость храма возникает вследствие действия человека. То есть это как бы часть, неотрывная деталь от самого храма, что он должен быть построен человеком. И то же самое относится к его месту, месту, где построен храм. Как написано, что на людях, что люди, как бы сказано, должны были найти место храма. То есть, как говорит Мидраш, что может ты будешь сидеть и ждать, пока придет пророк и скажет тебе, где должен построить храм. Написано «Лешехнот и дрешу», то есть «мест биталища его вы ищете, вопрощаете», что имеется в виду «вопрощаете». Имеется в виду, что ты должен искать место, где будет храм построен, а после придет пророк и скажет тебе, где его нужно построить. То есть есть две вещи. Первое – это обязанность построить храм. Более того, даже само место храма, несмотря на то, что мы не можем построить его в том месте, где мы выберем, только по указанию пророка, тем не менее, на человеке лежит обязанность это место искать. Соответственно, Рэбби объясняет дальше разницу, которая была между храмом и Мишканом в пустыне. То есть, какая разница, что в Мишкан в пустыне, вот в нем как бы главная идея была это строение Всевышнего. Потому что полностью его вся форма была показана Моше на горе Синай. Более того, у него не было постоянного места, то есть он постоянно переходил с места на место. В отличие от этого, храм именно, который как бы обладает большей святостью, там идея это действие человека, Почему? Потому что образ храма был показан Давиду, но храм был построен царем Шломо, и место храма тоже должно было быть найдено людьми. То есть получается, что вся идея, что люди должны были искать как бы место, где должен быть построен храм, это идея как бы подготовки человека к святости, которая будет потом раскрыта в храме. И это было именно в основном храме, а не в Мишкане. То есть получается, более того, Рэбби здесь объясняет, что во втором храме было преимущество над первым храмом. Первый храм был построен посредством пророка. То есть, по крайней мере, Давиду было показано, как должен этот храм будет выглядеть. В отличие от этого, и дано было указание его строить. В отличие второго храма, который был построен по указанию Кореша, персидского царя, царя Кира. Более того, форма первого храма была дана ясной форме, в то время как форма второго храма должна была быть получена через изучение пророчества Иезекииля. То есть есть два объяснения. Хатам Софер пишет, что все изменения, которые были во втором храме, были сделаны на основании пророчества, в то время как Тосфос Йом Тов, другой комментатор, пишет, что на самом деле евреи, потому что пророчество Иезекииля говорит про третий храм, евреи должны были изучать и на основании него вывести как бы те размеры, которые должны были быть во втором храме. Соответственно, то есть получается, что символ для детей, то есть то, что здесь говорится, что действие отцов является символом для их потомков, именно связано с действием Ицхака. Именно тем, что он как бы выкапывает колодцы. Потому что основная концепция действия и работы человека – это есть идея Ицхака. Как известно, что три наших праотца – Авраам, Ицхак и Яков – символизируют три пути служения Всевышнему. Тора, Авода – это молитва или служение, и добрые дела. Авраам – его качество хесед, то есть это понятие добрых дел. Ицхак, его качество – это вода, служение Всевышнему, а Яков – это Тора. Хесед, добрые дела, и Тора, они в целом включают в себя как бы раскрытие духовности свыше. В то время как Авода, то есть это идея молитвы или служения Всевышнему, это приближение человека ко Всевышнему как бы с его стороны, который исходит от человека. То есть получается, именно по этой причине получается, что именно Ицхак, идея которого это вода, молитва, он именно связан в Торе с историей, с как бы, которая рассказывается о колодцах. То есть колодцы это как бы человек, который через свое действие раскрывает воду, которая как бы заложена уже Всевышним в природе, находится, как бы ее не создает, он только раскрывает. Тоже это как бы эта история по объяснению Нахманида связана как раз с концепцией строительства храма. Почему? Потому что вся идея храма это святость, которая раскрывается в физическом мире только посредством действия человека. То есть это как раз и есть идея Ицхака. То есть Рэбби дальше объясняет идею третьего храма, то есть почему третий храм, который на первый взгляд говорится, что он будет построен Всевышним, почему он тоже относится к концепции колодца. То есть, если мы говорим, что вся идея храма и колодца – это то, что делает человек. То есть, духовность не раскрывается сама по себе. То есть, такая как бы идея, что вся святость в этом мире может приходит только через действие человека. Действие человека символизируется среди праотцов, символизируется Ицхаком. Потому что Авраам – это доброта, это как бы доброта Всевышнего. Яков это Тора, Тора это мудрость Всевышнего. Единственный из праотцов, который как бы воплощает в себе идею именно действия человека, это Ицхак. То есть поэтому он занимается колодцами. То есть как бы если Авраам и Яков, они как бы приносят духовность в этот мир, то Ицхак как бы он поднимает сам физический мир ко Всевышнему. То есть это идея колодца. То есть он как бы в физическом мире раскрывает источник жизни. Поэтому он как бы связан с этим, как бы поэтому именно по отношению к нему, как бы вот эта история по объяснению Нахманида, она как бы имеет отношение к строительству первого, второго и третьего храма. Вот. И там Рэби продолжает дальше, развивает эту идею по отношению к третьему храму, но я как бы ограничусь этим, и дальше я прочитаю небольшой отрывок из беседы, из маймора предыдущего Любавического Рэби. Я тоже попытаюсь его максимально сократить. Соответственно, в этом майморе Рэби объясняет, почему... То есть он объясняет такую идею, то есть можно сказать, он говорит, что на самом деле то, что в Торе рассказывается про то, что колодцы, которые выкопал Авраам, они были закопаны филистимлянами. Колодцы, их как бы откапывает потом Ицхак. Он объясняет здесь примерно такую идею. Он говорит, что идея Авраама сама по себе, то есть как бы его духовное служение Всевышнему, это сама по себе как бы эта идея такая, что как бы его влияние на физический мир, оно не проходит как бы вглубь физического мира. То есть оно приходит таким образом, что после того, как это влияние прекращается, от него остается как бы след, который потом постепенно может исчезнуть. То есть он объясняет, что идея Авраама – это концепция макив. То есть это не идея как бы проникновения в суть человека, а это как бы идея дать человеку нечто такое, что как бы он будет обладать этим, но не через как бы свою личную природу, а просто потому, что это дано ему. То есть он говорит, он, я, может быть, не буду даже входить вглубь как бы того, что здесь Рэби объясняет, потому что у нас, не хочу как бы еще много времени задерживаться с этим идеей. Рэби здесь говорит, что про Авраама, например, рассказано, что он обучал путников, которые ходили в пустыне, обучал его различным как бы идеям там анадосистическим. Но как бы они сами по себе не были готовы к восприятию этих идей. Но за счет того, что Авраам как бы был человеком, которого, главное качество которого было хесед, он всем давал эти знания. Пока эти люди находились, как будто, можно сказать, рядом с ним, то есть пока как бы он присутствовал, и он давал эти знания, эти люди как бы под его влиянием как бы меняли, как бы жили в соответствии с этими идеями. Но поскольку эти идеи не стали частью их самих, они приходили извне, потому что идея Авраама – это концепция макив, то есть как бы внешнего влияния, то когда он как бы его влияние закончилось, это влияние как бы из мира исчезло. То есть колодцы, которые как бы он выкопал, то есть их как бы духовная идея, были закопаны после его смерти. За счет того, что идея Ицхака, это идея как бы исправление физического мира как такового, то есть это изменение, как бы вхождение вглубь как бы объекта, то есть изменение его самого, изменение его природы, то есть это изменение конкретное, то есть не просто как бы соприкосновение с какой-то идеей, а именно доведение этой идеи до конкретного изменения конкретных вещей, то получается, что его как бы влияние оно не может прекратиться. То есть если как бы действие человека дошло уже до конкретных поступков, до исправления каких-то конкретных его качеств, то такое как бы влияние, это то, что описывается в этом отрывке Торы, что именно, что колодцы, которые выкопал Ицхак, там говорится, что имена, которые дал Авраам, слово имя написано без буквы «вав», а имена, которые дал Ицхак, написаны с буквы «вав», и Рэби там объясняет, что буква «вав» называется «от эмет» – «знак истины». И он это связывает с идеей Ицхака. То есть он связывает это с концепцией того, что буква «вав» – число, это число 6, оно связано там, с Кабале, с концепцией вот этой молитвы, которую мы читаем «Ана Бекох». То есть в ней есть это 42-буквенное имя Всевышнего. То есть объясняет, почему сфера Заомер там 49 дней, а здесь 42, потому что одно идея, сфера Заомер это как бы идея раскрытия, То есть раскрытие происходит через качество Малхус, которое является седьмым качеством, поэтому как бы это 6 умножить на 7. А 42 это странствие евреев по пустыне, это как бы обращение человека ко Всевышнему, и соответственно там связано с числом 7 умножить только на 6, то есть получается 42. То есть он говорит, что идея Ицхака это концепция как бы вознесения мира. То есть это вот эта буква Вав, которая добавлена здесь в слове Шемот, имена. То есть это идея как бы вознесения, обращения мира непосредственно к его источнику. И это исправление мира на более глубоком уровне, чем как бы то исправление мира, которое было посредством Авраама. То есть получается, что с точки зрения хасидизма у Ицхака было преимущество над Авраамом. То есть это преимущество заключалось в том, что как бы его деятельность, она как бы проникала непосредственно в физический мир. То есть это как бы то, что с точки зрения Пшата, здесь пишет в этой истории Абарбанель, что он говорит, что Ицхак как бы закрепил за евреями полностью как бы землю Израиля, то есть принадлежность земли Израиля к еврейскому народу во времена Авраама, после как бы его смерти, она как бы была под вопросом, а Ицхак как бы закрепил землю Израиля за еврейским народом. С точки зрения хасидизма это объясняется на внутреннем уровне, что качество Ицхака это качество Гвура, то есть его служение Всевышнему связано с проникновением духовности как бы в саму природу физического мира, то, чего не было как бы через тот путь, которому служил Всевышнему Авраам.